Глава 11. Кабинет Кабанова больше напоминал музей. Одна объемная карта Сайберии, занимающая отдельный стол, чего стоила. На полках и стеллажах по обеим сторонам от входа тоже были разложены многочисленные экспонаты. Чего здесь только не было. Куски каких-то минералов, окаменевшие кости, старинные приборы и оружие, горки свернутых пергаментов, детали снаряжения, чучело птиц. Сам ректор восседал за циклопических размеров столом, напоминавшим бильярдный, из-за покрывающего его зеленого сукна. Осталось только лунки по краям разместить. При этом, учитывая, какой идеальный порядок и чистота царили за этим столом, совершенно непонятно было, к чему такие размеры. Сдается мне, большую часть времени Кабанов довольствуется десятой долей его площади. Хотя, может, иногда какие-нибудь карты на нем разворачивает. Стульев напротив стола предусмотренно не было. У дальней стены было несколько, но я предпочел постоять. Кабанов нацепил на нос очки в толстой оправе, медленно и внимательно прочел письмо от Аскольда, на мой взгляд, даже чересчур медленно, будто пытаясь выиграть немного времени. Наконец убрал бумагу в стол, снял очки, аккуратно положил перед собой. И только потом поднял на меня взгляд. «Похож», — сказал он, наконец, после долгой паузы. Поначалу не обратил внимания, но сейчас... «Вылитый Аскольд. Вылитый. Мне уже говорили». «Когда он узнал о тебе, точнее, о твоем существовании, он...» Кабанов усмехнулся, покачав головой. «Ты бы видел его тогда. Волновался, как мальчишка. Я был очень рад за него. Обрести, наконец, сына, о котором он мечтал всю жизнь. Я думал, для него все изменится. Но вышло, как вышло». «Значит, вы уже знаете?» — спросил я. Кабанов, похоже, был хорошо знаком со Аскольдом. Их отношения даже можно было назвать дружескими. Это было понятно и по тону письма, которое я за эти дни перечитал раз, наверное, 10. Собственно, именно поэтому я и решил придерживаться изначального плана Василевского. Есть шанс, что Кабанов поможет. «Да, знакомые из Демидова позвонили еще 3 дня назад», — кивнул ректор, почесывая приметный шрам на виске. «Скажи честно, что там произошло? Это ведь тебя полиция разыскивает?» «Честно, так честно. Что произошло, я толком не понял. Ночью в дом пробрался убийца, одаренный, подозревая, что был в сговоре с прислугой. Князь, похоже, опасался этого, говорил накануне о старых врагах». Кабанов еще больше нахмурился. «Мне пришлось бежать. В газете видел заметку, где меня называют подозреваемым. Это, конечно, чушь, но неприятная. Очень похоже на какую-то подставу». Слово, кажется, было не совсем подходящее, не из местного лексикона, но ректор меня понял. «Что планируешь делать дальше?» «Князь, отец, рассказал мне об институте, мы успели обсудить планы по моему обучению. Он говорил, что большая часть формальностей уже решена, поэтому торопился с моей отправкой в Томск. Что ж, мы действительно обговаривали с ним этот вариант, и я был рад, что он обратился именно ко мне. Мы со Аскольдом в свое время многое прошли вместе». В 60-х годах, я тогда еще совсем мальчишкой был, он служил военным хирургом в нашем корпусе. Собственно, благодаря ему я все еще жив и здоров. И обе ноги на месте. Понимаю, у меня ведь тоже прибытие в Демидов негладко прошло. Да, да, тебя ведь угораздило оказаться в том поезде, что анархисты рванули. Но сейчас-то как? Здоров? Более-менее. Правда, был побочный эффект, что-то вроде потери памяти. Отец сказал, что это постепенно пройдет. Читать, писать можешь?» – обеспокоенно нахмурился ректор. «Читаю каждый день, получается все лучше. С письмом, честно говоря, пока не было случая проверить». «Что ж», – взглянув на часы, Кабанов поднялся из-за стола. «Сегодня у тебя такая возможность появится. У меня вводная лекция по изысканиям эмберита. 202-я аудитория. Советую посетить». «С удовольствием, Николай Георгиевич». «Ну, это во второй половине дня, в 3 часа. А до этого времени тебе нужно успеть покончить с последними формальностями. До лекции как раз должен управиться. Может, даже студенческую форму успеют выдать сегодня». «Спасибо, это очень кстати. Правда, есть кое-какая проблемка. Дело в том, что все мои документы во время крушения поезда были утеряны. Да и были ли они вообще, тоже вопрос, который, увы, сейчас пока задать попросту некому. То есть у тебя ни паспорта, ни иного удостоверения личности? Как же ты вообще до Томска добрался? В поездах частенько документы спрашивают. Ну, повезло. Кабанов многозначительно хмыкнул и задумался, барабаня пальцами по столу. Что ж, студенческий билет твой мы тогда заполним с твоих слов. Под мою ответственность. И билет этот может служить не только пропуском в учебное заведение, но и в качестве удостоверения личности. Однако, полноценным паспортом тебе все же придется обзавестись. Конечно. Правда, понятия не имею, с чего начать. Обратиться в канцелярию с заявлением об утере. Должны будут сделать запрос по месту твоей прошлой регистрации. Кабанов вздохнул и снова побарабанил пальцами по столу в задумчивости, смешно шевеля бровями. «Если честно, еще та морока. Ты с этим пока не торопись. Я попробую сначала этот вопрос уточнить у одного хорошего знакомого. Может, посодействует. Ну а пока тебе и студенческого удостоверения хватит». «Спасибо, Николай Георгиевич». Я коротко поклонился. «Зачислен будешь на геолого-исследовательский факультет. Я его курирую лично, так будет надежнее». «Но вот что, Богдан!» Ректор посмотрел на меня с внимательным прищуром и был в этот момент похож на старого подозрительного бульдога, может, из-за бакенбард, делающих его и без того щекастое лицо еще шире. «Есть несколько серьезных моментов, о которых я должен предупредить на берегу». «Да, конечно, слушаю вас». «Аскольд оформил тебя на фамилию Сибирский. Ты понимаешь, что это значит?» «Не хотел светить под своей фамилией». «Именно. Псевдонимы такого рода – Сибирский, Тобольский, Томский, Московский и прочее – обычно присваивают воспитанникам государевых приютов для сирот или дворянским детям, истинную фамилию которых нельзя раскрывать из-за их, скажем так, не до конца ясного статуса. Понимаешь, о чем я?»
«Честно говоря, не совсем.
Речь о тех, кого дворянин не может признать своими официальными наследниками из-за того, что они были рождены вне брака. Байстрюки, одним словом».
«Незаконно рожденные?»
«Именно. Но если речь о нефилимах, то в эту категорию иногда попадают и дети, которые не унаследовали дара. Статус и первых, и вторых может измениться, если дворянин оформит специальное прошение или укажет свою просьбу признать их в завещании. Но до этого времени, сам понимаешь, тебе не стоит распространяться о своем родстве со Аскольдом и о своем титуле. По сути, ты, как единственный сын Василевского, должен унаследовать все, что он после себя оставил. Но формально ты пока лишь байстрюк».
«Понял», — вздохнул я.
«Впрочем, меня это не особо волнует». «Хорошо, если так. Но из-за фамилии у тебя могут быть некоторые эксцессы с другими учащимися. Особенно с одаренными студентами из дворянских семей. Мы, конечно, не приветствуем подобной дискриминации и стараемся бороться с ней. У нас прогрессивное заведение. Даже одними из первых в империи ввели совместное обучение для студентов обоих полов. Но, увы, некоторые трения между представителями разных сословий все еще случаются».
«И как прикажете реагировать?»
«По возможности избегай конфликтов. А то, как я посмотрю, ты задирист. Не успел приехать в институт, а уже драку устроил».
«Да разве же это драка?» — искренне возмутился я.
«Так, немного подцапались».
«Угу, и не с кем-то, а с Павлом Кудеяровым. Он сын одного очень влиятельного человека. Советую быть осторожнее. К счастью, тебе с ним вряд ли придется часто пересекаться на занятиях. Он пойдет на горно-заводской факультет. Но некоторые лекции у нас совместные». «Да не буду я его трогать», — устало покачал головой. «Сдался он мне». «Серьезнее, молодой человек», — рявкнул Кабанов, наклоняясь вперед. «Я не только о вашей безопасности беспокоюсь, но и о репутации института. Запомните, с момента, как станете нашим студентом, никаких драк, никакого пьянства, никаких иных поступков, способных замарать честь института. Причем правила эти действуют не только в этих стенах, но и за их пределами. К примеру, появиться в каком-нибудь кабаке или борделе в форме нашего факультета – это прямой путь к отчислению». И я не шучу. «Понял, Николай Георгиевич.
Только этому вашему Кудеярову тоже не мешало бы напомнить об этих правилах. Он с дружками как раз задирал во дворе одного из абитуриентов, когда я подошел. С ними тоже разговор будет составлен, не беспокойся. Но это не единственный важный нюанс, о котором нам нужно поговорить». Кабанов дернул завитой шнурок, свисающий со стены рядом с его креслом. Мой все еще обостренный вампирским даром слух различил за дверями звяканье колокольчика. Через некоторое время в кабинет вошла секретарь, миловидная женщина, лет 30, в очках и строгой темной студенческой форме. «Амалия, душенька, поищи, пожалуйста, досье на абитуриента Богдана Сибирского. Оформляли на днях. Сейчас принесу, Николай Георгиевич».
В ожидании Кабанов прошелся по кабинету, то и дело поглядывая на часы в углу. Секретарь, впрочем, управилась быстро, и вскоре в руках у ректора была плотная картонная папка, внутри которой, насколько я успел разглядеть, было всего несколько листков.
«Банковских переводов на это имя больше не было?»
«Нет, только оплата первого семестра. Вот квитанция 20 августа».
«Все верно», – Кабанов кивнул и положил папку на стол. «Я пока оставлю документы у себя. Спасибо, Амалия».
Когда секретарь вышла, он красноречиво посмотрел на меня.
«Понял уже, к чему я клоню. Аскольд успел оплатить только первый семестр. Это самый минимум, по которому я мог гарантировать тебе место на курсе. Но к зиме тебе нужно будет как-то решить этот вопрос».
«То есть обучение в институте сугубо платное?»
«Конечно». Кабанов, кажется, удивился этому вопросу. «Весь вопрос только в том, кто платит. Довольно много студентов обучается за счет государя и даже получают стипендию. Но это отдельная тема, и, боюсь, тебе об этом уже поздно задумываться. Чтобы получить стипендию сразу после поступления, нужно блестяще сдать экзамены в гимназии и получить соответствующее направление. По поводу твоего среднего образования у нас, увы, вообще никаких сведений». Я вздохнул. Предстоящая учеба меня изрядно беспокоила. Ну, читать и писать я умею. А вот, к примеру, воспоминания об алгебре, физике, химии и прочих естественных науках были очень расплывчатые. Кто знает, насколько сложной окажется местная программа.
«Сколько?» – спросил я.
«Обучение стоит 800 рублей в год. В эту сумму входит оплата обмундирования, учебников, места в общежитии». «Общежитие, кстати, казарменного типа, имей это в виду. Условия хорошие, но достаточно строгие. Многие предпочитают снимать комнату где-нибудь в городе. Я уже заметил, что у вас многое, немного по-военному».
«Это Сибирь, сынок. Ну или, как ее в остальном мире зовут, Сайберия. Тут каждый второй служивый. К тому же горный институт готовит исключительно прикладных специалистов. Для исследовательских экспедиций, для добывающих партий, для службы в дальних гарнизонах. Дисциплина, смекалка и выдержка в нашей профессии – это все. Видел ведь девиз института на глыбе с парящим эмберитом? Что-то на латыни?
«Менте эт малео», – торжественно произнес Кабанов, подняв вверх палец. «Умом и молотком. Вот наши главные инструменты познания мира».
Мне почему-то вспомнился другой девиз – «Добрым словом и пистолетом». Если сочетать их, можно добиться куда больше, чем просто «добрым словом». «В общем, осваивайся, Богдан. Учись прилежно, не посрами отца. Если понадобится подтянуть тебя по каким-то предметам, что-нибудь придумаем. Можно будет организовать репетиторов за дополнительную плату, правда. Впрочем, думаю, ты справишься. Курс у нас сугубо практический, упор идет на прикладные знания и навыки. Гуманитарные науки, как ты знаешь, наверное, у нас вообще не в чести. Государь их не приветствует».
«Я, пожалуй, тоже».
«И то верно», – удовлетворенно поддакнул Кабанов. «Вся эта философия, филология и прочие мудрствования – это сплошной рассадник вольнодумства. Смущают неокрепшие умы, а потом к чему это приводит? К феминизму, разврату, либерализму и, как итог, взрывам в поездах». Я кивнул, сдерживая улыбку. Логический ряд, конечно, убойный. «В общем, я к чему это все? От геолога-изыскателя в Сайберии требуется не только теория, но и крепость духа и тела. Потому у нас, кстати, и физической культуре в программе особое место отведено. Ну, думаю, с этим у тебя проблем не будет. Ты Василевский, и этим все сказано. А знание – дело наживное.
Тем более, что главные знания, которые понадобятся там, на Востоке, можно получить только у нас». Я снова кивнул.
«Николай Георгиевич, позвольте еще один вопрос».
«Да, конечно».
«Раз уж вы видели эту заметку в газетах, что если охранка придет к вам и спросит напрямую? Мне не хотелось бы, чтобы из-за меня у вас были какие-то проблемы».
Кабанова это замечание, кажется, оскорбило. Побагровев, он насупился так, что седые бакенбарды встопорщились, как иглы у ежа. «Ты за кого меня принимаешь, мальчишка? По-твоему, я сдам ищейкам единственного сына своего друга?»
«Я совсем не это имел в виду, просто...»
«Все, даже обсуждать это не хочу. Если охранка сюда сунется, им в любом случае придется иметь дело со мной. А за своих студентов я всегда горой. Что касается конкретно тебя, надеюсь, ты уже уяснил, что фамилией Василевский тебе пока бравировать не стоит. Подождем для начала, чем закончится вся эта история». Он прошелся по кабинету, в задумчивости насупив брови и рассуждая вслух. «О твоем существовании сам Аскольд узнал меньше месяца назад. Кому он успел рассказать, кроме меня? Затрудняюсь предположить. В последние годы он мало с кем общался, так что шансов, что на тебя выйдут жандармы из Демидова, думаю, невелики».
«Что ж, будем надеяться».
«Будем надеяться», — повторил Кабанов. «Но мой тебе совет. Пока выкинь это из головы. Избегай скандалов. Не шляйся без надобности по городу. Сосредоточься на учебе. Уже после первого семестра обучения лучшие студенты отбираются для участия в реальных экспедициях на Восток. А это не только практика, но и возможность подзаработать. При должном усердии к концу обучения ты сможешь крепко встать на ноги. А там уже можно будет задуматься о том, чтобы заявить о своих правах на наследие Василевского. Со своей стороны я чем смогу, помогу».
«Спасибо. Я вас не подведу».
«Уж надеюсь. Учти, все вышесказанное вовсе не означает, что ты будешь на курсе моим любимчиком. Пожалуй, наоборот. Я за тобой буду следить, и спрос тебя будет особый. А другим студентам о наших взаимоотношениях и вовсе знать не обязательно. Так что в кабинет ко мне без острой надобности не наведывайся».
«Разумеется».
«Все, пока свободен. Подожди в приемной, я переговорю с Амалией на твой счет. Если она сейчас свободна, то займется тобой лично. И жду на лекции в 3 часа». Я коротко поклонился и вышел.